9. В тот вечер, оставив Барсело тешиться коньяком и подозрениями, Алисия по дороге домой завернула на Рамбла де Каталония и прошла вдоль шеренги дорогих магазинов, зажигавших уже огни витрин. Ей вспомнилось время, когда она приучилась смотреть на торговые салоны и респектабельных разодетых покупателей, их постоянную клиентуру, с алчностью и опаской. Алисия вспоминала, в какие магазины заходила, чтобы поживиться, и что удавалось украсть, и крик продавцов и покупателей, летевший ей вдогонку, и огонь, занимавшийся в крови, когда она понимала, что ее преследуют, и упивалась торжеством справедливости и сладким вкусом возмездия, сознавая, что у нее получилось вырвать у них из рук нечто, что они считали своим по праву данному Богом. Вспомнила Алисия день, когда ее карьера воровки завершилась в сырой и темной камере, находившейся в подвале центрального здания комиссариата на Виа-Лаэтано. В клетушке без окон из обстановки имелся только металлический стол, привинченный к полу, и пара стульев. В центре помещения бросался в глаза водослив, и пол был еще мокрым. Воняло дерьмом, кровью и щелоком. Двое полицейских, задержавших Алисию, приковали ее за руки и за ноги к стулу и надолго оставили в таком положении взаперти, предоставив ей возможность вволю пофантазировать о том, что они с ней сделают.
«Представляю, как обрадуется Фумер, узнав, что его тут дожидается молоденькая цыпочка. Он тебя перелицует заново».
Алисия слышала разговоры о Фумеро. В городе ходили слухи о нем и об участи тех несчастных, кто попадал в застенки комиссариата. Она не знала, от чего тряслась больше, от холода или от страха. Через несколько часов, когда железная дверь снова открылась и раздались шаги и голоса, Алисия крепко зажмурилась и почувствовала, как моча потекла между бедер и заструилась по ногам. «Открой глаза», — приказал незнакомый голос. Сквозь слезы она увидела человека среднего роста с лицом провинциального нотариуса, добродушно ей улыбавшегося. Больше в комнате никого не было. От этого типа в безупречном костюме исходил легкий цитрусовый аромат туалетной воды. Он молча разглядывал пленницу, а потом неторопливо обогнул стол и встал у нее за спиной. Его ладони легли ей на плечи, а губы слегка коснулись левого уха, и Алисия стиснула зубы, чтобы не застонать от ужаса, сдавившего горло. «Не бойся, Алисия». Она начала вырываться, раскачиваясь на стуле, к которому была прикована. Руки мужчины соскользнули с плеч вниз по спине. Ощутив, что давление наручников, впивавшихся в тело, ослабело, Алисия не сразу сообразила, что тюремщик освободил ее. В конечностях постепенно восстанавливалось нормальное кровообращение, а вместе с ним усиливалась боль. Мужчина взял руки Алисии и бережно положил их на стол. Усевшись рядом, он принялся растирать ей запястье. «Меня зовут Леандро», — произнес он. «Уже лучше?» — она кивнула. Леандро улыбнулся и отпустил ее руки. «Теперь я сниму оковы с лодыжек. Ноги тоже немного поболят. Но сначала мне нужно получить от тебя подтверждение, что ты не собираешься наделать глупостей». Алисия покачала головой. «Тебе не причинят вреда», — пообещал Леандро, снимая путы. Почувствовав себя свободной, Алисия вскочила и забилась в угол камеры. Мужчина заметил лужу под стулом. «Извини, Алисия».
«Что вы хотите?»
«Поговорить. Ничего более».
«О чем?»
«О человеке, на которого ты работала последние 2 года. О Бальтасаре Руано».
«Я вам ничего не должна».
«Знаю. Имею в виду, что Руано задержали, как и большинство твоих приятелей». Алисия недоверчиво посмотрела на него.
«Что с ним сделают?»
Леандро пожал плечами. «С Руано покончено. Он признал вину после длительного допроса. Теперь его ждет Гаррота. Со дня на день. Для тебя это хорошая новость». Она проглотила комок в горле.
«А остальные?»
«Они малолетки, им светит колония или тюрьма. Кому повезет. У тех же, кто вернется на улицу, дни сочтены».
«А что со мной?»
«Это зависит».
«От чего?»
«От тебя».
«Не понимаю».
«Мне бы хотелось, чтобы ты работала на меня».
Алисия молча глядела на Леандра. Он расположился на стуле и смотрел на нее с улыбкой.
«Я уже давно наблюдаю за тобой. Полагаю, что у тебя есть необходимые качества».
«Для чего?»
«Для того, чтобы научиться».
«Научиться чему?»
«Выживать. А также использовать свой талант для более достойных целей, нежели наполнять карманы мелкого грабителя вроде Руано».
«Да кто вы такой?»
«Леандро».
«Вы из полиции?»
«В определенном смысле. Считай меня своим другом».
«У меня нет друзей».
«Они есть у всех. Нужно только уметь находить их. Я предлагаю тебе поработать со мной следующие 12 месяцев. Получишь достойное жилье и жалование. И ты вольна уйти, когда пожелаешь».
«А если я захочу уйти сейчас?»
Леандро указал на дверь. «Если хочешь именно этого, пожалуйста, возвращайся на улицу».
Алисия впилась взглядом в железную дверь. Леандро поднялся и открыл ее, а затем вернулся обратно и сел на стул, оставив путь свободным.
«Тебя никто не задержит, если ты решишь выйти через эту дверь, Алисия. Но шанс, который я тебе предлагаю, останется тут».
Она, крадучись, приблизилась к выходу. Леандро не сделал ни одного движения, чтобы помешать ей.
«А если я останусь с вами?»
«Если согласишься довериться мне, первым делом тебя ждет горячая ванна, новая одежда и ужин в 7 дверях. Ты бывала в этом ресторане?»
«Нет».
«Там великолепно готовят черный рис».
Алисии показалось, будто кишки у нее заскрипели от голода.
«А потом?»
«Отправишься в свой новый дом, где у тебя будет комната и личная ванная. Отдохнешь и ляжешь спать в собственной кровати. А завтра утром я заеду за тобой, и мы отправимся ко мне в кабинет, где я объясню, в чем заключается моя работа».
«Почему бы вам не рассказать это сейчас?»
«Я занимаюсь решением проблем. В частности, стараюсь изъять из обращения преступников, шантропу вроде Бальтасара Руана и дичь покрупнее, чтобы они больше никому не причинили вреда. Но самое важное, что я умею, — находить одаренных людей, которые, как и ты, не подозревают о своем таланте. Моя задача — научить этих людей развивать свои способности, чтобы они могли творить добро».
«Творить добро», — монотонно повторила Алисия.
«Мир вовсе не является таким безнравственным, каким ты его знала до настоящего момента. Мир — зеркальное отражение всех нас, тех, кто определяет его сущность, то, во что мы его превращаем сами. И потому люди, родившиеся одаренными, как мы с тобой, обязаны использовать свой талант ради блага остальных. Мой особый дар состоит в умении распознать талант в другом человеке, подготовить ученика и направлять его, пока не наступит момент, когда он сможет самостоятельно принимать правильные решения».
«У меня нет талантов, нет никакого дара».
«Есть, поверь мне. А главное, поверь в себя, Алисия. Нынешний день может стать первым в той достойной жизни, которую у тебя украли, а я собираюсь вернуть ее, если ты мне позволишь».
Леандро тепло улыбнулся, и у Алисии вспыхнуло внезапное и болезненное желание обнять его. Он протянул ей руку. Шаг за шагом Алисия преодолела расстояние между ними. Вложив свою ладошку в руку этого человека, она словно утонула в его глазах.
«Спасибо, Алисия. К
Клянусь, ты не пожалеешь». Эхо его судьбоносных слов, произнесенных давным-давно, постепенно затихало. Боль начала выпускать когти, и Алисия решила идти помедленнее. Она знала, что за ней следили с той минуты, как она покинула конный клуб. Кожа ощущала постороннее присутствие и взор, издалека ласкавший фигуру. Некто терпеливо ждал. У светофора на улице Россельон Алисия задержалась. Слегка повернув голову, будто случайно, ощупала взглядом пространство за спиной, присматриваясь к десяткам прохожих, которые вышли на вечерний променад при полном параде, людей посмотреть и себя показать, пользуясь случаем. Алисия была бы рада поверить, что за ней тащится хвостом всего лишь бедняга Ровира. Но ее тревожило предчувствие, что метрах в 30 за спиной, растворившись в темной нише портала или затерявшись среди пешеходов, может находиться Ломана. Наблюдая за ней, наступая на пятки и сладострастно поглаживая в кармане пальто нож, давно приготовленный для нее. Миновав еще один квартал, Алисия увидела стеклянные витрины кондитерской Маури, уставленные лакомствами, настоящими произведениями искусства, созданными, чтобы подсластить меланхолию стареющих дам, представительниц изысканного общества. Алисия снова обернулась, изучая обстановку в тылу, и решила пересидеть какое-то время в кондитерской. Девица с видом чопорной недотроги проводила ее к столику у окна. Кондитерская Маури всегда казалась ей чем-то вроде роскошной курильни рафинированного сахара. Дамы определенного возраста и статуса приходили туда расслабиться и поинтриговать, подкрепляя силы мансонильи и сладостями, создававшими атмосферу греховного соблазна. В тот вечер ассамблея прихожан оправдала свое реноме, и Алисия, поддавшись искушению приобщиться к избранному обществу, попросила принести кофе с молоком и пирожное Массини де Ната, украшенное именной виньеткой. Дожидаясь лакомства, она принимала с равнодушной улыбкой взгляды, которыми одаривали ее расположившиеся за другими столиками матроны, увешанные драгоценностями и закованные в броню туалетов из модного магазина «Санта-Эулалия». По губам Алисия читала замечания Сотто Воче в свой адрес и сообразила, что ее персона вызвала бурю эмоций.
Вполголоса итальянский.
«Если бы они могли содрать с меня кожу и сделать из нее маскарадный костюм, они без колебаний так и поступили бы», — подумала она.
Как только десерт поставили на стол, Алисия с жадностью съела половину и через несколько мгновений почувствовала, как сахар начал поступать в кровь. Она вынула из сумки флакон с пилюлями, подаренный Леандро при прощании на вокзале Аточа, и открыла его. Вытряхнув одну таблетку на ладонь, разглядывала ее, не решаясь отправить в рот. Очередной приступ боли положил конец сомнениям. Алисия запила таблетку большим глотком кофе и доела пирожное, в основном для того, чтобы пищей обволокло желудок. Она провела в кондитерской около получаса, наблюдая за людьми, проходившими мимо окон, и дожидаясь момента, когда лекарство подействует. Как только боль притупилась, утонув в волне сонливой истомы, разливавшейся по телу, Алисия встала и заплатила за десерт в кассе. Около кондитерской она остановила такси и назвала свой адрес. Водитель оказался разговорчивым и обратился к ней с длинным монологом. Алисия лишь рассеянно кивала в ответ. По мере того, как наркотический холод проникал в кровь, огни города распускались тонким флером, словно мазки акварели, расплывавшиеся на холсте. Шум машин доносился будто издалека.
«Вы хорошо себя чувствуете?» — спросил таксист, останавливаясь у подъезда дома на улице Авиньон.
Алисия кивнула и, расплатившись, не стала дожидаться сдачи. Водитель, по-прежнему встревоженный состоянием пассажирки, подождал, пока она попадет ключом от подъезда в замочную скважину. Алисия не хотела столкнуться с Хисусой или каким-нибудь соседом, любителем возобновлять знакомства и вести долгие разговоры на лестничной площадке. Она торопливо зашагала по ступеням лестницы и после головокружительного подъема в темноте, показавшегося бесконечным, добралась до своей квартиры в мансарде, чудом ухитрилась найти ключ и, наконец, очутилась дома. Едва переступив порог, Алисия вновь схватила флакон и вытащила две пилюли. Бросив сумку под ноги, она направилась в столовую. Бутылка белого вина, подарок Фернандито, по-прежнему стояла на столе. Алисия наполнила бокал до краев и, опираясь на стол, чтобы не упасть, проглотила таблетки. Выпив вино, она отсалютовала пустым бокалом Леандро с его наставлениями.
И тем более не употреблять с алкоголем.
Пошатываясь, Алисия побрела по коридору в спальню, роняя на пол снятую на ходу одежду. В темноте она рухнула на кровать. С огромным трудом ей удалось откинуть одеяло и накрыться им. Вдалеке зазвонили колокола собора, и Алисия в изнеможении закрыла глаза.